Евангелие от Луки, 13 глава, с 1 по 5 стих. В приведенных выше стихах упоминаются два бедствия, о которых нет точных сведений. В то время, когда Иисус Христос произносил речь к народу, некоторые из вновь пришедших слушателей сообщили ему важную новость. Несколько галилеян были убиты по приказу Пилата, когда они приносили жертвы, и кровь убиваемых даже обрызгала жертвенных животных. Неизвестно, почему Пилат допустил такое жестокое самоуправство в Иерусалиме над подданными царя Ирода. Но в то довольно смутное время римский прокуратор мог прибегнуть без расследований к самым жестоким мерам, в особенности по отношению к жителям Галилеи, которые были известны своим строптивым характером и склонностью к мятежам против римлян. Христос напоминает еще об одном, очевидно, недавнем событии – о падении Силоамской башни, которая, рухнув, задавила 18 человек. Что это была за башня, неизвестно. Вероятно, только что стояла она недалеко от Силоамского источника, который протекал при подошве Сионской горы с южной стороны Иерусалима. И далее Господь Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Мысль, подчеркнутая Господом, такова. Не следует понимать эти катастрофы как особое осуждение за тяжкие прегрешения. Напротив, их нужно рассматривать как предупреждение всему израильскому народу о том, что если они не покаются, на них падет тяжкое осуждение. Такая кара их постигла в 70-м году, когда Тит вторгся в Иерусалим. Покаяние. Что это такое? Сын бедного сапожника, 12-летний Яша, играл с товарищами на улице и разбил мечом большое стекло в окне магазина. Мальчики сразу же все разбежались. Яша тоже хотел убежать, но потом подумал, а не лучше ли пойти в магазин и сознаться во всем? Он так и сделал. Признался хозяину магазина, что это он нечаянно разбил стекло и попросил дать ему такую работу, чтобы он мог расплатиться за причиненный ущерб. Мальчик понравился хозяину магазина, и тот согласился дать ему работу, тем более, что ему нужен был помощник в магазине. Пока Яша зарабатывал на разбитое стекло, он так понравился хозяину, что тот предложил ему остаться и работать в магазине за жалование. Яша с радостью согласился, так как родители его были очень бедны и давно уже подумывали, как бы сына где-нибудь устроить на заработки. Итак, мальчик был вознагражден за правдивость и признание своей вины. Господь щедро вознаградит каждого грешника прощением грехов и принятием в свое вечное царство, если только тот искренне осознает перед ним свою вину и покаяться в ней. В процессе подлинного покаяния Священное Писание усматривает четыре основных момента, а именно угрызение совести, сокрушение сердца, исповедание уст и сотворение достойного плода покаяния, то есть обращение. Сотворить достойный плод покаяния значит исправить все, что доступно нашему исправлению, украденное возвратить, причиненные ближнему убытки возместить, забытые или сознательно неотданные долги заплатить, перед тем, кого оскорбили словами или делами, извиниться, у тех, о ком распустили заведомо ложную молву, опозорили их доброе имя, попросить прощения». Апостол Иоанн пишет: «Дети мои, «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи. «Если мы сделаем что-то неугодное перед Господом, будем всегда прибегать к Нему с сознанием своей вины». Евангелие от Луки, 13 глава, 6 по 9 стих. Притча Иисуса Христа о бесплодной смоковнице излучает Божье милосердие, и она же звучит как грозное предупреждение. Во-первых, самое простое толкование этой притчи – отнести ее к Израилю и трем годам земного служения Господа Иисуса. Смоковнице было дано достаточно времени, чтобы произвести плод, но в течение 3 лет он не появился. Поскольку дерево бесплодно, Бог повелел срубить его. Оно лишь занимало землю, которую можно было использовать с большей пользой. Виноградарь заступился за смоковницу и попросил, чтобы ей дали еще 1 год. Если к концу этого времени она все еще останется бесплодной, тогда можно срубить ее. И что же произошло? На 4-м году Израиль отверг и распял Господа Иисуса. В результате его столица была разрушена, а жители рассеяны. Ланг выразил это так. «Сын Божий знал намерения своего отца, хозяина виноградника, и то, что отдан ужасный приказ – сруби ее». Израиль исчерпал Божье долготерпение. Ни народ, ни отдельный человек не может наслаждаться заботой Божьей, если не приносит плода праведности во славу Божью. Человек живет, чтобы прославлять и радовать Бога. Если он не служит этой справедливой цели, то вслед за его греховным падением может последовать приговор. И он будет лишен Божьего благорасположения. Во-вторых, притча о бесплодной смоковнице говорит, что смоковница занимала особенно благоприятное место. Видеть смоковницы и яблони в винограднике было необычным. Деревья сажались всюду, где много почвы, чтобы они могли расти. И вот перед нами факт, что смоковница, несмотря на исключительно благоприятные возможности вырасти и плодоносить, не использовала их. Иисус Христос в своих беседах и проповедях неоднократно, прямо и косвенно напоминал людям, что их будут судить по тому, как они использовали данные им возможности. Есть интересное определение нашей эпохи. В наших руках сила и власть, которыми мы пользуемся с безответственностью школьников. Ни одному поколению не было вверено столько, сколько нашему, и поэтому оно носит небывалую до сего времени ответственность перед Богом. Такое изобилие в продуктах питания и одежде в нашей стране и других странах, такое изобилие в духовном хлебе жизни, Слове Божьем и в духовной литературе, а что мы делаем и много ли трудимся для того, чтобы одеть не имеющих одежды и накормить голодных, которые так нуждаются как в материальном, так и духовном хлебе? Не подобны ли мы бесплодной смоковнице? В-третьих, притча гласит, что бесплодие навлекает беду. Утверждают, что весь процесс направлен в нашем мире к тому, чтобы создавать полезное, причем приобретенные полезные качества и свойства закрепляются и усиливаются, а все бесполезное уничтожается, погибает. Один из пронзительных вопросов гласит: «Какую пользу я принес в этом мире?» Какую пользу мы принесли людям в делах любви, милосердия, добродетели? Многим ли нуждающимся оказали материальную помощь? Многих ли духовно голодных накормили хлебом жизни, Словом Божьим, благой вестью о Христе Иисусе, Евангелием? Не подобны ли мы и здесь бесплодной смоковнице? Один богатый парижанин, живший в праздности и неге, разочарованный жизнью, решил однажды немного прогуляться по берегу Сены. Во время прогулки он опустил руку в карман и нащупал кошелек с деньгами. Вдруг ему пришла мысль отдать эти деньги какой-нибудь бедной семье. Скоро его внимание привлекло очень бедное жилище. Он вошел в него и увидел на грязной постели больную вдову, мать шестерых детей, голодных, со слезами просящих хлеба. Богач отдал им свой кошелек с деньгами, и слезы печали и горя сменились слезами радости. Благодарность матери и детей к благодетелю была так трогательна, искренне и горяча, что наполнила его сердце радостью, умилением и счастьем. Он воскликнул: «Я и не знал, что в благодеяниях такое счастье! Теперь я нашел смысл жизни и посвящаю ее на служение больным, бедным и вдовам». В сердце его появилось чувство любви и милосердия к бедным, нуждающимся и обездоленным. Имя его вспоминалось с любовью во многих бедных уголках Франции. А Господь, будучи верен своему обетованию, спас не только его физическую жизнь, но и душу. Господь через Слово Свое повелевает нам оказывать благодеяние нуждающимся, бедным и вдовам. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь, Бог твой, благословил тебя во всех делах рук твоих. Книга Второзакония, 24 глава, 19 стих. Не будем отказывать в благотворительности вдовам, сиротам, нищим и людям, которых постигло то или иное стихийное бедствие. Не будем утомлять ожидания мочей нуждающихся. Не будем смущать сердца уже огорченного. И не будем отказывать в благодеянии тем, кто в нем нуждается. В-четвертых, эта притча учит, что те, которые только берут от жизни, не могут иметь благословения. Смоковница вытягивала из земли силы и средства к жизни, но была бесплодной. И в этом состоял ее грех. В конечном счете, всех людей можно разделить на тех, кто берет от жизни больше, чем вкладывает, и тех, кто вкладывает в нее больше, чем берет. В некотором смысле мы все должники. Мы приходим в этот мир ценой риска чьей-то жизни. И без заботы наших любящих родителей мы никогда не выжили бы. Без нашего участия мы получили в наследство христианскую цивилизацию и свободу. Но на нас лежит долг сделать мир и все, что в нем, лучше, чем было до нас. «Когда я умру, — сказал Авраам Линкольн, — я хотел бы, чтобы обо мне говорили, что я вырвал сорняки и сажал цветы везде, где, по моему мнению, они будут расти. Делаем ли мы мир лучше, чем он был до нас? И сажаем ли мы цветы любви, добра и истины там, где они могут расти? Подумаем об этом и сделаем для себя соответствующие выводы. Да не будет никто из нас подобен бесплодной смоковнице». Евангелие от Луки, 13 глава, с 10 по 17 стих. Об исцелении Иисусом Христом скорченной женщины в субботу говорит только евангелист Лука. Перед нами две личности – Иисус Христос в образе милосердного самарянина и несчастная женщина, 18 лет скорченная. В чем заключалось несчастье больной, скорченной женщины? Во-первых, ее глаза всегда смотрели в землю. Из-за своей болезни она не видела синевы небес, не видела солнца днем и красот звездного неба ночью. Во-вторых, она была согбенной, и ее легко было принять за маленькую девочку. А кто в синагоге обращал на нее внимание? Конечно, никто. А может быть, на нее смотрели с насмешкой и презрением? В-третьих, она страдала 18 лет этой тяжелой болезнью. Когда наша жизнь проходит в радости, счастье, в добром здоровье, как быстро летят часы и годы, но как тянутся дни, когда нас постигает скорбь или тяжелая болезнь. И эта несчастная женщина 18 лет находилась в скорченном состоянии. В-четвертых, несмотря на свою тяжелую болезнь, эта женщина любила Дом Божий. Он был для нее единственным местом, где она искала утешение в своем горе. И вот эта несчастная женщина в Доме Божьем встречается с Господом Иисусом Христом, другом мытарей и грешников, другом всех обиженных, увечных и больных. Иисус Христос – искорченная женщина. Каким мы видим Христа? В синагоге множество людей, прекрасно одетых, здоровых, приятной наружности, но Иисус увидел эту несчастную женщину. Свой взор Он устремил на нее, бедную, жалкую калеку. Он увидел ее скорбящее сердце, ее несчастную душу, связанную духом немощи. Есть очень много прекрасных картин с изображением Иисуса Христа, картин знаменитых художников, но все же приятно считать, что удачных изображений Христа нет, потому что никто не смог изобразить его чудных очей, очей необычайной нежности, доброты и силы. Как часто в его чудных очах при виде людского горя, при виде людской греховности и испорченности – блестели слезы. Не видно ли слез в очах Иисуса Христа и сегодня по причине нашей холодности, черствости и расчетливого эгоизма, нашего равнодушия и утраты нами первой любви к Нему и друг к другу? Иисус, увидев ее, подозвал. Слово Божье говорит нам о всеведении Господа. И Давид всеведение Божье воспевает в одном из своих псалмов так. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». «Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его». Псалом 138, стихи с 1 по 6. «Наш Господь все знает». Он знает по имени каждого из нас. Он знал имя и этой несчастной, скорченной женщины и знал, что она уже 18 лет страдает этой тяжелой болезнью. В синагоге, переполненной людьми, вдруг раздается ее имя. Она в синагоге самое жалкое несчастное существо. На нее никто никогда не обращал внимания, а может быть и хуже, смотрели с презрением, но вдруг царь царей и Господь господствующих зовет ее к себе. Подойдя к Господу, она слышит из его божественных уст слова: «Ты освобождаешься от недуга твоего», и возложил на нее руки. В этот момент на несчастную женщину снизошла сила Божья, его вечная сила, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Как велика любовь Иисуса Христа к самым жалким и самым несчастным мира сего! В Всю мессианскую деятельность Иисуса Христа можно выразить словами: «Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом». Книга Деяний, 10 глава, 38 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 стих. «Иисус Христос и в настоящее время среди нас. Он говорит: „Се, я с вами во все дни до скончания века“». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. «Он пребывает с нами, видит нас, и каждый из нас может заглянуть в Его божественные очи, а Его очи, как и тогда, светятся добротой, нежностью и любовью». Сегодня среди нас тоже есть скорченные, согбенные от горя и забот, есть ушедшие в себя и замкнувшиеся люди, есть потерявшие радость и больные разными физическими и духовными болезнями. И таковым душам надо с верой отозваться на зов Христа и прийти к Нему, как это сделала женщина, 18 лет скорченная. Какой чудный результат встречи с Иисусом Христом! «И стала славить Бога». Личная встреча с Господом Иисусом удаляет горе, печаль, снимает с сердца греховный гнет и дает новое сердце. Личная встреча с Иисусом Христом наполняет душу радостью и ликованием и открывает уста для славословия Господа. «Иисус Христос здесь». Он смотрит на нас своими божественными очами и зовет к себе. Придем к Нему с верой. Евангелие от Луки, 13 глава, с 18 по 21 стих. Эти две маленькие притчи Иисуса Христа полезно соединить вместе, как и сделал сам Христос. Он привел их дважды в разное время. Первый раз в Евангелии от Матфея, 13 глава с 31 по 33 стих, и второй раз в Евангелии от Луки, 13 глава с 18 по 21 стих, что свидетельствует об их особенно важном значении для Церкви Христа. О чем же говорят эти притчи? Притча о горчичном зерне говорит о росте Царства Божьего вширь, а притча о закваске говорит о росте Царства Божьего вглубь. Рассмотрим притчу Христа о зерне горчичном. Иисус Христос говорит о зерне горчичном как о меньшем из всех семян. Если взять растительный мир в целом, то есть семена еще меньше, чем горчичное семя. Но Христос берет те культуры, которые сеялись в Его время в Палестине. Из этих культивировавшихся в то время у иудеев растений зерно горчичное было действительно самым маленьким. Сеятелем зерна горчичного в притче Христа является сам Иисус Христос. Каким малым, каким незаметным, каким презираемым был Иисус Христос во время своей земной жизни. Иногда спрашивают, почему история того времени так мало говорит об Иисусе Христе? По очень простой причине. Он был зерном горчичным, которое меньше всех семян. Задолго до рождения Иисуса Христа пророк Исаия сказал о нем: «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Книга пророка Исаии, 53 глава, 2-3 стихи. А как отнесся к Иисусу Христу его народ? «Пришел к своим, и свои его не приняли». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 стих. Если Христос у иудеев оказался в таком презрении, то что говорить о римлянах или греках? Посмотрим на рождение Иисуса Христа. Он родился в Вифлееме, одном из небольших городов Палестины. Сама Палестина в то время была небольшой провинцией Римской империи. А место его рождения – ясли, то есть кормушка для скота. Вот колыбель его. Правда, небесные ангелы возвестили о его рождении, но кому? Бедным, неграмотным пастухам. А вся дальнейшая жизнь Иисуса Христа на земле. 30 лет его жизни прошло в презираемом у иудеев городе Назарете. Нам очень мало известно о 30-летней жизни Иисуса Христа в Назарете. Следующие 3,5 года были жизнью без собственного угла и крова. Сам Иисус Христос сказал об этом. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Евангелие от Луки, 9 глава, 58 стих. А чем закончилась его жизнь на нашей земле? Позорным распятием на кресте. Крестом, который был для иудеев соблазном, а для эллинов, то есть образованных греков, безумием. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 23 стих. Разве это не зерно горчичное, которое меньше всех семян? Но тем не менее с Иисусом Христом пришла в наш мир непобедимая сила. Английский писатель Герберт Уэллс сказал: «Иисус Христос – доминирующая сила в истории». Нельзя правдиво описать прогресс человечества, не поставив на первое место Учителя из Назарета – Иисуса Христа. Посмотрим теперь на Церковь Иисуса Христа, то есть на Царство Божие на земле в первой стадии ее возрождения и развития. Обратим внимание на апостолов Иисуса Христа, особенно в те дни, когда еще не было среди них образованного апостола Павла. С каким презрением относились к этим галилейским рыбакам иудейские священники, книжники, фарисеи и саддукеи? Синедрион смотрел на них, как на людей некнижных и простых. Книга Деяний, 4 глава, 13 стих. Он считал их язвою общества и представителями назарейской ереси. Книга Деяний, 24 глава, 5 стих. Таким презрением были окружены первые ученики Христа. Разве это не зерно горчичное, которое меньше всех семян? Но Христос в своей притче о зерне горчичном говорит и о его росте, которое, взяв человек, посадил в саду своем и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. В жарком климате Палестины горчица достигала большого размера и вырастала действительно выше всех других злаков, принимая даже вид дерева. В книге «Земля и книга» Томпсон пишет: «Я видел это растение в богатой долине Акари высотой в лошадь вместе со всадником». Он говорит далее: «С помощью моего проводника я выкорчевал настоящее горчичное дерево высотой более 3 метров». Свидетельство об Иисусе Христе может начаться с одного человека. На одной из конференций молодые христиане из разных стран обсуждали проблему евангелизации. Они говорили о духовной литературе и способах распространения Евангелия. Присутствующая на этой конференции молодая христианка из Африки сказала: «Когда мы хотим понести христианство в какую-нибудь нашу деревню, мы не посылаем туда книг. Мы берем христианскую семью и посылаем ее жить туда, и они обращают деревню в христианство своей жизнью». Церковь Иисуса Христа также постоянно росла и растет. Так было в дни апостолов, как об этом сказано в Деяниях, 6 глава, 7 стих. Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере. И сегодня христианство составляет треть всего человечества, то есть больше 2 миллиардов. Это не значит, что все эти большие миллионы – возрожденные души. Как говорит Христос в притче о плевелах, в христианстве немало плевел. Но если даже отбросить все плевелы и оставить одну пшеницу, то христиане все равно окажутся самым большим религиозным обществом в мире. Выражаясь языком притчи о зерне горчичном, Церковь Христа стала злаком больше всех злаков, а ведь она все еще продолжает расти. Слава за это Господу Иисусу Христу! Рассмотрим теперь притчу о закваске. На страницах Священного Писания закваска всюду является прообразом греха и греховной нечистоты, но в притче Иисуса Христа она носит положительный характер и является полезным и необходимым ферментом для окисления теста. Действие этого фермента Христос описывает словами «Доколе не вскисло все». Действие закваски – действие внутреннее, скрытое, невидимое для глаз. Действие Духа Святого в нас – это действие скрытое, незримое, но проникающее во все наше существо. Женщина в притче Христа положила закваску в 3 меры муки, в результате чего все тесто оказалось вскисшим. 3 меры муки. Слово Божье говорит, что наш внутренний человек состоит из 3 частей – разума, сердца и воли. И наука, именуемая психологией, делит нашу психику тоже на 3 части, на 3 области – область мышления, разума, область чувств, сердца и область воли. Когда человек рождается свыше – Дух Святой начинает действовать во всех 3 областях его внутренней жизни – в области его разума, в области его чувств и в области его воли. И Он, Дух Святой, продолжает действовать в нас до сего дня и будет продолжать свое действие даже до дня Иисуса Христа. Начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Послание Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Действие Духа Святого в нас заключается в преображении нашего разума в ум Христов, в преображении чувств в чувствование Христовы и в преображении нашей воли в волю Иисуса Христа. Сила Иисуса Христа, Дух Божий, всегда находится в действии, независимо от того, видим мы это или нет. Иисус Христос в корне изменяет жизнь очень многих людей, и в то же время на протяжении долгой истории человечества тихо воплощаются в жизнь предначертания Божьи. «И когда придет тот радостный день Иисуса Христа, то есть день нашей встречи со Христом, то окажется, что мы стали подобны Ему». Об этом говорит апостол Иоанн. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи! Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Доверим себя действию Духа Святого, который преображает нас и дает силу жить жизнью, угодной Богу. И будем с радостью стремиться при содействии Духа Святого к уподоблению Иисусу Христу в любви, кротости, смирении и терпении. дадим Духу Святому больше места в наших сердцах. Евангелие от Луки, 13 глава, с 22 по 30 стих. Иисус Христос проходил по городам и селениям Переи, за Иорданской области, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Вопрос этот вызван был не строгостью нравственных требований Господа Иисуса и не был простым любопытством, но, как видно из ответа Христа, основан был на гордом сознании человека, задавшего вопрос, что он принадлежал к тем, которые непременно спасутся. Здесь, разумеется, спасение от вечной погибели через принятие в Царство Божье. Отвечая на вопрос, Иисус Христос коснулся нескольких истин. Во-первых, подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Никто не имеет пропуска в Царство Божье у себя в кармане. Человек получает его даром, как награду за борьбу. Всем угрожает серьезная опасность. Легко предположить, что, обратившись к Иисусу Христу, человек тем самым прошел предначертанный ему путь и может после этого сидеть спокойно в стороне, будто уже достиг цели. Христианство не должно иметь застывшей формы, духа мертвенности. Кто не собирает, тот расточает. Христианин всегда должен идти вперед, иначе он обязательно повернет назад. Путь христианина – непрерывный подъем по горной тропинке к вершине. Для христианина жить – это всегда подниматься ввысь и идти вперед. Апостол Павел говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Послание Филиппийцам, 3 глава, 13-14 стихи. Во-вторых, Иисус Христос говорит: «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам!“ Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы?“ Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы? Отойдите от меня, все делатели неправды“. Некоторые думают, что жизнь в христианском обществе обеспечит им все. Но эти люди лишь по своему незнанию проводят различия между собой и язычниками. Не всякий человек, живущий в христианском обществе, может считаться христианином. Наслаждаясь всеми преимуществами и благами христианства, он в действительности проживает достояние христиан, созданное другими на протяжении многих веков, а у него самого нет никаких оснований уповать на то, что все благополучно. Духовное состояние такого человека, скорее всего, должно служить вызовом. Необходимо серьезно подумать, какой вклад внес я, что сделал я для сохранения и усовершенствования христианства. Не можем же мы жить только за счет заимствованного. Ведь истинное христианство есть жизнь со Христом и во Христе. В-третьих, Господь говорит: «Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон». А что в загробной жизни вне Царства Небесного? Ад. Ад – мир без надежды. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, 25 глава, 46 стих. «Ад – место телесных страданий, мучительных угрызений совести, место скверного общества, позора, место, где отсутствует всякая надежда. Там огонь неугасимый», – учил своих слушателей Ефрем Сирин. «Там червь неумирающий и темное дно ада, и бессмертный вопль, и плач, и скрежет зубов. Нет конца этим страданиям, нет освобождения по смерти. Никакой вымысел, никакое искусство не избавят от страшных мучений. Теперь можно избежать его, если послушаем голоса Господа и Бога нашего, который по избытку своего человеколюбия сам проповедал, сам научил сынов человеческих совершенству во всяком слове и во всяком деле, чтобы мы, сделавшись послушными ему, избавились от мучений и сподобились благ». Итак, необходимо с великим смиренномудрием сохранять слова Господни, потому что соблюдение заповедей Господних – есть совершенство. Сделавшиеся ревнителями заповедей Божьих твердо восходили к совершенству, в правоте сердца ожидая Господа и ежедневно представляя себе Его славное пришествие и восседание Его на престоле славы, когда отлучит Он праведных от грешных и каждому воздаст по делам Его. В-четвертых, Иисус Христос говорит: «И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». Вполне возможно, что великие и известные в этом мире люди займут очень скромное место в грядущем мире, а незнатные в этом мире – займут царственное положение в мире грядущем. И вполне возможно, что первые на земле там будут последними, а последние на земле – первыми в Царстве Небесном. Да будет наша жизнь достойна награды Божьей! Евангелие от Луки, 13 глава, с 31 по 35 стих. Евангелист Лука знакомит нас с интересными событиями из жизни Иисуса Христа. Во-первых, он пишет: «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: „Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя“». Мы узнаем необычную новость, что не все фарисеи были враждебно настроены против Иисуса Христа. Некоторые из них даже предупреждали его о грозящей опасности и советовали уйти в безопасное место. Иудеи хорошо знали, что фарисеи были разные. Некоторых называли боголюбивыми фарисеями. Они, как Авраам, жили верой и творили дела любви и милосердия. Во-вторых, на предостережение боголюбивых фарисеев Господь Иисус сказал: «Пойдите, скажите этой лисице: „Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима“». Лису иудеи считали самым хитрым и вредным зверем. Она была символом никчемного и бесполезного человека. Нужно было быть смелым человеком, чтобы назвать царствующую особу лисицей. И таким именно являлся Иисус Христос. Будем же и мы смелыми христианами. В-третьих, пророческое слово Иисуса Христа к Иерусалиму. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст, Иерусалим побивал камнями Божьих пророков и праведников, но Отец Небесный не отринул его, а послал к ним с вестью спасения своего Сына. В Божьей любви бесконечное терпение, которое, несмотря на грехи людей, не оставляет их. Иудеи смотрели на Иисуса Христа и видели Его во всей красоте Его призыва, но отвергли Его. Дверь в сердце человека открывается только изнутри, у нее нет наружного замка. Грех человека – это сознательный отказ от зова Божьего во Христе Иисусе. Пройдет всего 40 лет, и в 70-м году Иерусалим будет лежать в грудах развалин. Это было прямым следствием отказа иудеев от Иисуса Христа. Если бы они приняли христианский путь любви и обратились от своего образа действий с позиции силы, Рим никогда не обрушился бы на них со всей своей мстительной мощью. Таков ход истории. Люди, отвергающие Бога, обречены на гибель. Библия говорит: «И пойдут сии, не принявшие, отказавшиеся от Иисуса Христа, в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, 25 глава, 46 стих. В-четвертых, Господь Иисус говорит: «Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен грядый во имя Господне“». Иисус Христос говорит, что жители Иерусалима не увидят Его больше таким, каким Он явился им – великим учителем, обличителем и целителем болезней. И это действительно было так. Они, иудеи, больше не увидели Его в обычном человеческом теле. Но события, при которых люди должны будут воскликнуть «Благословен грядый во имя Господне», будут новыми, совершенно отличными от прежних. Священное Писание говорит: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Книга пророка Захарии, 12 глава, 10 стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Ей! Аминь! Книга Откровения, 1 глава, 7 стих. Будем же послушны призыву любви Божьей и будем всегда готовы к встрече с Господом Иисусом Христом.